Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Макс Челноков. И сегодня наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Добрый.
Ну, я эту тему назвал так: предновогодняя суета, предновогоднее настроение, предновогодние проблемы. Мы можем скорректировать и назвать как угодно эту тематику. Но разговор пойдет именно о том, почему важно, да, отмечать Новый год.
Почему вообще важно праздничное настроение?
Важно праздничное настроение. Почему у многих, наоборот, его нету, вплоть до, я не знаю, боя курантов, потому что люди устают, подводят какие-то итоги бесконечные, вот эти дни
многие
суета.
Многие даже саботируют праздники, то есть у них есть возможность отпраздновать, но они не празднуют, например, никуда не идут, когда их приглашают, там ничего не покупают, но даже если могут.
Обо всем по порядку начнем.
Давайте.
Прежде смс-портал +7 925 88 88 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот, прямой эфир 8495-7373-94-8, где можно нас не только читать, слушать, но и видеть, радио говорит МСК, YouTube-канал говорит Москва Макс и Марина, и ВКонтакте говорит Москва 94-8. Лен, почему у многих, вот я вчера разговаривал со своей, вот ничего не хочу, какой Новый год, вот, она говорит, я хочу, как она же сказала, как сельдь под шубой, укутаться в нее и лежать.
Угу. Я говорю, не привлекает, пробуйте, и новогоднее настроение к вам придет, и желание праздновать к вам придет. Когда человек говорит, у меня нет энергии для того, чтобы праздновать, вот мне хочется лежать, и больше мне ничего не хочется, это говорит о том, что человек просто дико застрессован. То есть он максимально устал, потому что у нас есть некоторая стратегия. Я ее и на себе отслеживаю, и я убеждена, что сейчас каждый второй слушатель отследит, что мы к концу года максимально ускоряемся. То есть нам хочется что-то доделать.
В делах или...
В делах, в вопросах. Еще, знаете, так бывает, что все возможные не очень приятные ситуации тоже почему-то случаются под конец. Все было промерзшее. Они сидели на... И, в общем-то, там ели какие-то не очень, как сказать, насыщенную жирами еду, потому что все время был пост. То есть фактически им нужно было переждать вот это холодное время для того, чтобы пришла весна. Весна – это время возрождения, время активности.
В нашем климате 9 месяцев зимы практически.
А в нашей жизни все перемешалось. То есть мы зимой ускоряемся. Летом, наоборот, замедляемся. Летом, когда нам проще всего проявлять активность, потому что тепло, мы обычно берем отпуск и очень устаем и ничего не делаем. И поэтому тут нужно понимать, мы боремся, во-первых, с самой природой, с биоритмами. Нам тяжелее по утрам вставать, мы больше устаем. Но то есть попробуйте пройти типа, по теплой улице и по холодной улице одни и те же, например, 30 минут пешком. Вы устанете гораздо больше. У нас меняются вкусовые привычки. Нам больше хочется спать, мы меньше видим солнца, и, соответственно, это все влияет и грузит психику. Плюс ко всему еще вот эта установочка, что нам под конец года надо обязательно все успеть завершить. Все долги раздать, все дела позакончить, все зубы повылечить. Ну вот как будто бы уже вот там, начиная с 8 января, ничего происходить не будет.
Угу.
Поэтому по логике тут очень важно увидеть, что если вы загнались под конец года, то, понятное дело, сил отпраздновать не будет.
Вы сказали перед началом программы, что есть такое правило в психологии, что отмечать Новый год обязательно нужно, как и другие праздники.
Вообще все праздники.
Да, потому что это какой-то заряд дает, верно?
Да, потому что, во-первых, ну смотрите, у нас есть несколько таких крупных праздников, которые мы обычно все отмечаем. Это день рождения, Новый год и еще какой-нибудь, обычно какая-нибудь дата. У кого-то это 8 марта, у кого-то это, не знаю, там юбилей, встречи с кем-то или женитьбы, у кого-то дни рождения детей. То есть буквально несколько дат, в которые мы действительно эмоционально готовы и вложиться, и много эмоций оттуда почерпнуть. Новый год – одна из них. И получается, что такое вообще праздник? Почему в нашем культурологическом социальном аспекте празднование как ритуал очень важно? Во-первых, это четкое противопоставление рутине. Вот для нашей психики очень важно, что есть рутина, есть то, чем мы занимаемся изо дня в день 24/7. Угу. А есть периоды, потому что Новый год — это ведь не конкретная дата, 31 число, а это период, условно, с 29 по 9, ну, там нам государство как-то так вот выдает, да, там дней 10 такого отдыха. Получается, это противопоставление повседневности и праздника. Для психики это очень важно. Это некоторая психологическая точка отсчета. Почему психологи рекомендуют и подвести итоги перед завершением года, и обязательно построить планы на будущее. Потому что для нашей психики очень важно, что мы разграничиваем. Вот мы тут прожили, вот здесь мы молодцы, вот здесь мы не доработали, и мы идем вот в таком-то направлении. Нас это подпитывает, это дает нам опору и дает нам ощущение спокойствия. Далее, сама процедура празднования – это отражение наших внутренних ценностей. Вот то, как мы празднуем, собираемся ли мы с кем-то, накрываем ли мы стол, готовимся ли, покупаем ли подарки, думаем ли о том, как кому какие-то там устраивать потешки, игрища и так далее, идем мы куда-то или остаемся дома. Все это отражает наши внутренние ценности. Ну и третье и самое важное. Праздники – это возможность очень активно повзаимодействовать со своими внутренними детьми. Вот многие психологи говорят «внутренний ребенок», но я сейчас открою тайну, у нас там не внутренний ребенок по транзактному анализу Эрика Берна, а там внутренние дети. Сейчас те, кто увлекается психологией, несколько скажут так, пу-пу-пу-пу-пу, там еще и дети, там детский сад целый, да. А в общем мы называем так обобщенно наш внутренний ребенок. И, соответственно, за настроение, за энергию, за ожидание радости, за умение получить и дарить радость отвечает как раз наш внутренний ребенок.
Угу. Я просто еще вот какой вопрос хочу для себя уяснить. Вот у меня разные варианты отмечания празднования Нового года. У меня в один год хочется быть в компании где-то в лесу, в толстых свитерах, у костра, там, чтобы гитара была, вот какие-то такие вот бардовские истории. Другой год я иду в ресторан. Я собираю всю компанию, говорю, идемте в ресторан. Позапрошлом году у меня было, просто на разрыв мне хотелось одному встретить. Просто никого не видеть, ни с кем не общаться, одному сесть за стол, поесть, выпить шампанского, а потом, когда захочу, лечь спать. Потому что вот эти побежали сюда, побежали туда, давайте танцевать, давайте хлопушки, давайте еще что-то и так далее. В этом году у меня желание в семье. Вот как в прошлом году, так и в этом. В семье, чтобы собрались родные, близкие люди. Это от чего-то зависит, почему каждый год разные желания возникают. И причем это не только у меня, у многих.
Да, я сейчас акцентирую внимание многих и ваше на том, что прозвучало два ключевых слова. Так, это каких? «Мне хочется» и «Мое желание». Это очень важно. Вообще за слово «хочется» и за слово «желаю» это отвечает тоже наша внутренняя субличность детская. Потому что дети хотят постоянно всего. И получается, здесь, если вы очень внимательны к своим желаниям, вы их отслеживаете, вы говорите, я хочу вот таким образом. И вы реализуете, вы как бы даете то, что вы хотите сам себе. Многие люди, они к своим желаниям глухи. Они себя учат эти желания не замечать. Они не задают вопроса себе, а что я хочу на самом деле. Мало того, что некоторых людей и не научили праздновать, потому что огромное количество семей в советском периоде мало уделяло внимания праздникам. Им все время было то денег нет, то не до того, то
помещений
нет.
Новый год все равно отмечался. 9 мая и Новый год — это всегда были такие значимые самые праздники.
Много семей, по моей практике, да, вот от людей я слышу, что не научили праздновать. Или праздник превращался в какую-то попойку бесконечную, да, где родители и там все гости напивались, и ребенку было просто неинтересно. Или заканчивался какими-нибудь ссорами, драками, опять же, после подпития. Или ребенка никогда никуда не брали. Всегда оставляли где-то со старенькой бабушкой и дедушкой, которая, в общем-то, в 9 часов вечера ложилась спать и даже елку не наряжала. А мама с папой шли отдыхать, и ребенок никогда не видел этого праздника, фактически, да, то есть он всегда его ждал, но не видел. И вот этот негативный опыт из прошлого. Отсутствие навыка, а как это праздновать, как готовиться. Плюс еще такое качество у некоторых людей мешает праздновать – перфекционизм. То есть вот они надумают себе идеальный праздник. Например, я хочу улететь куда-нибудь в Дубае, и там в дорогом отеле, в дорогом ресторане, под звуки, значит, живого оркестра, который будут петь, перепевать известные мировые хиты, хочу сидеть, праздновать, а там будет у меня на фоне... этот салют.
Да,
вот я себе вот такое отель придумала. А подарит мне обязательно какое-нибудь дорогое украшение. И, в общем-то, вот это будет мой праздник. И если такого вдруг я себе позволить не могу, свой идеальный праздник, то я вообще никак праздновать не буду. да? Это тоже, кстати, очень тесно связано с нашей детской фигурой, потому что вот эта дихотомия, короче, либо все, либо ничего, это про детство.
Не научили, и поэтому многие и не хотят отмечать. А вот это вот метание то в компании, то одному, то дома.
А это абсолютно нормально.
Это как бы свои внутренние, да, какие-то ощущения я ловлю.
Это то, как выглядит сейчас ваш внутренний ребенок. Вот хочет ваш ребенок побыть в одиночестве, потому что он почему-то хочет именно побыть с сериалом и с бокалом шампанского. Ну, там, ребенку не до шампанского, но тем не менее.
Ну, понятно.
Или ваш ребенок хочет веселье толпу. Или ваш ребенок хочет к близким, к родственникам. Или ваш ребенок хочет вдвоем там со второй половиной. Или ваш ребенок хочет, значит, куда-то уехать или остаться. Это его желание. И самое главное, что многие люди приходят в терапию, когда мы обсуждаем, они говорят, ну, я не знаю, как мне праздновать. Я всегда говорю, вот я сейчас даю прям совет, рекомендацию. Возьмите, напишите на листке бумаги все варианты праздника, которые вам так или иначе подходят. Вот начиная от самых желанных, даже которые вы себе не можете позволить. Заканчивая, ну, в общем-то, тем, что просто приходит в голову, но вам это тоже подходит. И потом из этого списка выберите, а что именно вы можете реализовать для себя. Потому что праздник – это важно. Тут еще знаете, что произошло у нас последние лет 10-12? Маркетологи нам очень сильно испортили настроение праздника. Знаете, чем?
Чем?
Тем, что они начинают уже в октябре все торговые центры и вообще всякие там и бизнес-центры соревноваться, кто быстрее установит елку и нарядит, да, значит, да, праздничные, да, да, огонечки.
Витрину.
И да, и значит, почему? Потому что маркетологи выяснили, написано это во всех книгах и вообще во всех лекциях звучит, что новогодняя атмосфера увеличивает продажи везде всего.
Ну,
то есть, если
логично.
Торговый центр, значит, в октябре, 15 октября устанавливает елку, то продажи у всех магазинов в этом торговом центре начинают естественным путем рандомно расти. Получается, но что произошло? То есть продажи-то маркетологи вырастили. Но мотивацию нашу и ощущение праздника загубили. Почему? Потому что наша психика так устроена, мы не можем находиться в эйфории долго. То есть, условно, мы видим елки, мы видим огонечки, мы видим наряженные витрины и всяческие призывы, и слышим новогодние песни, и нас это может радовать 2 недели. Через 2 недели для нас это становится, ну и что?
Рутина. Привыкаем, мы везде насмотрелись.
Видим сейчас, вот с октября, с 15 октября, да, 15 октября начинают ставить елки. Я не шучу, все,
да,
вспоминают.
Да, да, вот то тут у нас поставили елку.
По сегодняшний день, что для, ну что для нас уже эти елки и огоньки? Да уже это уже практически рутина. И стоять они еще будут до 8
марта. Дело в том, что многие люди наши, они как живут? Они вот из метро на работу, с работы в метро, из метро домой. И, в принципе, мы сейчас стали меньше ходить по всяким торговым центрам. У меня просто, я недавно искал информацию, на процентов 11-12 до пандемийных времен спало посещение торговых центров всяких. Я уже не говорю о кинотеатрах или что-то еще.
Ну,
там концертные площадки какие-то еще, да.
Получается, что происходит? Значит, как вспомните советский период. Вот я вчера вспоминала, когда начиналась самая предновогодняя суета и подготовка обычно, когда папа тащил в дом елку, мама начинала тащить какие-нибудь авоськи с чем-нибудь из магазинов, складывать в холодильник.
Ну да, и говорила, это на Новый,
да,
год, ни в коем случае.
Начинались присматриваться новогодние костюмы, в чем ты пойдешь на утренник, покупалась мишура, созывали, ну, придумывались, где этот Новый год будет праздноваться, заливалась горка. Когда это все происходило, плюс-минус, вот как вы вспоминаете?
Ну, где-то 20-25 декабря.
От 15 до 20 декабря.
Да, где-то
то есть
так.
2 недели достаточно было, чтобы создать настроение и суету, и не выгореть от праздника, не перегореть праздником.
Так получается, тогда и дома елку лучше наряжать именно в числах 20
конечно,
декабря.
Конечно. И получается,
с психологической точки зрения.
Абсолютно, чтобы не перегореть. И получается, я даже эфир-то почему сегодня предложила, потому что как раз до Нового года еще 11 дней. Угу. И фактически человек, вот если он сидит сейчас без сил, послушает наш эфир и сделает хотя бы что-то, вот напишет список, как он может праздновать, поговорит со своим внутренним ребенком, разберется, а в каком состоянии вообще сейчас этот внутренний не ребенок, а каким образом можно его порадовать. И энергия придет, и ощущение, и желание праздновать придет, понимаете? То есть мы энергию, мы можем заряжать сами себя, то есть нам не обязательно совать 2 пальца в розетку для того, чтобы у нас зарядилась батарейка.
Пишет наш слушатель 148-й. А не рано ли все начали поздравлять с наступающим? Еще 19-е, как-то теряется новогодняя магия. Мы как раз об этом и говорим вот сейчас с Леной. А вот Верунчик сообщает, почему-то перед Новым годом всегда наконец решаемся на что-то глобальное, большое, дорогое. Я тянула весь год с договором на установку окон в дом, а тут наконец решилась. И на те, что дороже и лучше. Все-таки вот эта вот магия подведения итогов и вот того, чтобы успеть, успеть, успеть и не влезать в Новый год со старыми делами, это тоже где-то внутреннее что-то у нас. Нам же никто это не говорил.
У нас существует некая память поколений.
Отдай долги там перед Новым годом или еще
что-то. У нас существует память поколений. И на самом деле наши родители очень многое старались успеть до Нового года. Знаете, с чем это было связано? Потому что раньше январские праздники длились, по-моему, 14 или 16 дней и захватывали аж старый Новый год.
Да ладно? Они же были там дня 2-3, Лен.
Нет, были очень большие выходные дни, в которые практически ничего не работало.
Я помню,
в
два
возрасте,
дня.
В советском периоде.
В советской 80-е, да,
Там же эти новогодние каникулы у детей длились всегда там с 28-го и аж до 16-го, и аж старый Новый год захватывался. И, соответственно, вот не работало нигде ничего почти до 16-го.
Ну вот это я не помню.
Даже вот у уральских пельменей, знаете, песня такая есть, 1-го и... по-моему, по 16 или по 14, что весь мир останавливается, и они там-то описывают, что люди только едят. И вот этот вот длительный период выпадания из реальности, он приводил к тому, что люди перед Новым годом пытались очень многое успеть. Более того, каким-то волшебным образом у людей перед Новым годом появлялись деньги.
Ну, вторую зарплату давали.
Зарплату давали, какую-то премию давали. И люди что-то копили специально на Новый год и позволяли себе тратить. И, соответственно, что-то позволить они себе могли. Поэтому вот эта реакция, именно сделать, закончить все, постараться закончить все перед Новым годом, для того, чтобы вот не нести это в Новый год, скажем так, она устоялась. Если кому-то это помогает, ну, замечательно. Ну, например, там не решалась поставить пластиковые окна, сейчас раз и поставила. Но если только вы ради этой традиции пытаетесь себя загнать, то у меня вопрос, а чего вам мешает сделать все то же самое, но в начале года? Совершенно неспешно, спокойно, без всякой суеты.
Но опять мы сами себе об этом и говорим. Чтобы подвести итоги быстрее и в Новый год лежать на диване и смотреть, какие красивые у меня...
похвалить себя. Вот я закончил вот это, сделал вот это, а еще порвал себе одно место, но сделал еще и вот это. И получить вот этот заслуженный дофамин, какой я молодец вот на Новый год. У всех ли это получается, я не знаю, потому что не всегда люди могут отследить и зафиксировать, опять же, свои достижения.
Вот, кстати, 1 января стал выходным днем только в 1947 году в Советском Союзе. А, значит, до этого его вообще был рабочим и прочее-прочее. А советские власти, значит, обратили внимание на то, что граждане приходят на работу в этот день уставшие, сонными, поэтому о плодотворном труде во благо страны не могло быть и речи. А, тем не менее, если новогодние праздники выпадали, например, на воскресенье, то следующий день все равно считался рабочим. Такая традиция вплоть до распада Советского Союза продлилась. Но, оказывается, вот я и забыл, с 1992 года в России нерабочими днями были только 1 и 2 января, а вот с 2005, с 1 по 5 января были выходные дни, и длились они 11 дней. Но то, что вот то, что мы говорили, я еще не дочитал. Сейчас, Ну вот до 11-го, это каникулы детские были, да, до старого Нового года, до 14 числа, 2 недели.
Замораживалось все, вот на это время все замораживалось, поэтому все старались перед Новым годом как можно больше всего, для того, чтобы потом эти 2 недели каким-то образом прожить.
Лен, еще такой момент. Есть ли какое-то, упражнение или какая-то мантра? Ну, вот мы уже сказали, выписать, где ты хочешь встретить Новый год.
И как?
А есть ли какое-то такое, чтобы вот себя взбодрить и настроение, чтобы появилось?
Да.
Ну, вот елку уже можно наряжать, по психологической точке зрения, вот 20 число завтра.
Да, у меня есть прям там список рекомендаций. Я его хотела в конце озвучить, но могу и сейчас. Обязательно какое-то украшательство дома, да? То есть, если вы не можете полноценно украсить, там, поставить елку, развесить какие-то венки, расставить свечи.
Гирлянды.
У меня, например, вот коты. Я не могу елку поставить, они ее уничтожат сразу.
Угу.
Я, значит, выхожу там из
ситуации. К потолку.
Я поставила какие-то светящиеся фигурки оленей, поставила какие-то ветки, значит, на эти ветки чего-то там, какие-то блестки. То есть какое-то, вот какой-то, какая-то атрибутика праздника, она должна быть визуализирована перед вами. Кто-то вот из молодежи сейчас там рекомендует, я слышала где-то в социальных сетях, запрещенных в том числе, записывают всякие видео, рилсы, говорит, установите себе новогодние заставки на телефон. Ну, наверное, да, для молодого поколения заставка на телефоне действительно будет поднимать ему настроение. Очень важный момент, что нам очень сильно повышает и также понижает настроение, это музыка, музыкальное сопровождение. Угу. То есть я заметила по себе, что мне сейчас хочется, но я со своим настроением работаю осознанно, то есть мне совершенно не хочется праздновать. Я знаю, как мой внутренний ребенок страдал, когда его никуда не брали в детстве. То есть у меня родители, они всегда уходили куда-то праздновать, в какие-то, собирались всегда дома, ресторанов не было еще. И, соответственно, а детей не брали. То есть дети оставались с бабушками, с дедушками, и мне было невероятно скучно. Поэтому я не хочу проводить Новый год скучно. Для меня это вот прям первое, чего я не хочу. Я это выяснила. И поэтому мне очень важно...
Боже, как быть, все у нас из детства-то, а?
Быть со своим настроением сейчас вот прям на «ты», с хорошим. И я чувствую, как мне хочется поставить новогоднюю музыку. Как она мне нужна. Для того, чтобы я вспоминала, ага, скоро Новый год. Вот если вы будете радовать себя новогодней музыкой правильной, ну вот не вот этой вот, знаете, проигрыш из «Иронии судьбы», ты-ды-дым, ты-ды-дым, ты-ды, от которого плакать хочется. А те песни, которые на самом деле поднимают настроение, их бесчисленное множество. Включайте, соберите себе плейлист или задавайте умной колонке такой запрос, она будет вам включать.
Так, музыка.
Дальше. Фильмы и книги – это отдельная история. То есть все знают, что фильм «Ирония судьбы» или какое-нибудь «Обыкновенное чудо» или «Чародеи», они будут, естественно, возвращать нас в детство. Это наши триггеры. Я некоторое время назад, буквально несколько дней, свою маму свозила, можно назвать название театра и спектакля?
Да.
Сводила в театр сатиры, и там, значит, они сделали такой капустник, который состоял целиком и полностью...
Кабачок 13 стульев.
Да, и который состоял целиком и полностью из веселых новогодних песен советских лет. Вы знаете, на самом деле, ну как там это все было, как-то поставлено, понятно, что театр быстренько торопился, но вы не представляете, в каком восторге, вот целый зал сидел возрастных людей, они отбили ладошечки, и они восхищались так этим полуторачасовым зрелищем, что сложно передать, насколько это вот очень крутой был подарок, наверное, тех детей, которые отправили туда своих родителей. И получается, что триггеры, мы на них реагируем бессознательно. И у нас у всех есть эти детские истории, ниточки, связывающие нас с сегодняшним днем. Если вам в детстве нравилось смотреть фильм «Морозко», включите себе этот фильм. Не игнорируйте этот факт. Угу. Да, потому что благодаря транзактному анализу Эрика Бёрна, кто-то его называет Берн, я называю Бёрн, потому что вообще на всех языках он читается как Бёрн, как недаром ему Нобелевскую премию дали за это. Он сказал, что наш внутренний ребенок остается с нами навсегда.
Но он взрослеет когда-нибудь?
Никогда.
Что?
Есть,
а там же несколько
нас...
их этих
да,
ребенок.
Я про них хочу отдельно рассказать, для того, чтобы было понятно, с каким ребенком вообще взаимодействовать сейчас в Новый год.
Угу. А еще такой момент. А нужно ли как-то готовить себя психически к Новому году? Что вот все-таки это же и вот к этой неделе выходных, это же ты выпадаешь из общего графика, как бы выходишь из зоны комфорта, и у тебя совершенно другой график.
Самый лучший отдых – это хорошо спланированный отдых.
Обо всем другом на тему новогодние, предновогодние суетливые дела мы поговорим сразу же после новостей с нашим народным психологом Еленой Соловьевой.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
12:36 в Москве. Наш эфир продолжается. В студии Макс Челноков и наш народный психолог Елена Соловьева. Лен, добрый день.
Здравствуйте.
Предновогодняя суета, тема программы. Мы, значит, говорим о том, почему мы не хотим встречать Новый год, почему мы устаем перед Новым годом, как себе поднять настроение. Вот уже выяснили, что елку лучше всего наряжать обустройством дома, вот именно наряжать дом, лучше всего сейчас в эти числа,
да?
Чтобы не перегореть. Лен, было какое-то предложение пройти какой-то тест.
Угу. Я сначала расскажу, давайте, про наших внутренних детей. Вот какие они бывают, да, для того, вот... чтобы знать, какой из наших внутренних детей нам сейчас очень помогает. Вот объясняю. Транзактный анализ – это прекрасная история. Все психологи владеют, как правило, этими техниками, этими инструментами. И заключается в чем? Что в нас всегда, вот мы, когда вырастаем, в нас всегда есть три субличности, очень яркие и проявленные. Это ребенок, взрослый и родитель. Угу. Всегда какая-то наша детская часть остается с нами. Статистическим путем выяснили, что наш внутренний ребенок, он примерно 5-8 лет, вот в этом, вот в этих границах. То есть, если мы обратим внимание на то, как наша внутренняя детская часть себя ведет, чего она хочет, то она будет примерно вот как будто бы по возрасту 5-8 лет. Но почему мы говорим о том, что там не один ребенок какой-то, а там прямо вот детский сад, то есть там разные детские личности внутри нас находятся. Или это тот же самый ребенок, который может быстренько меняться, трансформироваться внутри нас. Потому что мы застреваем иногда в тех возрастных периодах, когда мы проходили большое количество травматизаций. Почему даже психологи говорят о том, что преимущественно 5-8 лет, потому что это период, во-первых, серьезного кризиса, когда все дети взрослеют, да? Угу. Во-вторых, мы в этом возрасте заканчиваем детский сад, идем в школу, и мы сталкиваемся с большим количеством внешних раздражителей, внешних неприятных факторов, с которыми нам приходится взаимодействовать. Оценки, новые коллективы, расписание, дисциплина. Все для ребенка это все очень тяжело. И плюс ко всему, если были какие-то, там, не знаю, травмы отвержения, конфликты с родителями, какие-то там тяжелые моменты, которые ребенок переживал, вот эти детские периоды, они тоже в нас, в нашей детской части сохраняются. И какие внутренние дети в нас бывают? Ну, первый, и тот самый детская часть наша, которая нам очень нужна и на Новый год, и на день рождения, и вообще для ощущения праздника. Это так называемый фантазирующий ребенок, мечтатель.
Ой, вот этот во мне засел глубоко.
То есть мечтатель,
это нормально?
Да, наш внутренний мечтатель, сейчас объясню, что нормально, что ненормально. Наш внутренний мечтатель – это тот персонаж маленький, который умеет быть, безусловно, счастлив в любой точке нашей жизни. То есть он умеет радоваться мелочам. Вот эта вот фраза «умей радоваться мелочам» – это про него. Вот снег идет, он радуется, дождь идет, он тоже радуется. Он один, он радуется, к нему кто-то пришел, он радуется, он что-то себе купил, радуется, он что-то вкусное поел, радуется, он всегда радуется. Он находит повод для того, чтобы быть в хорошем настроении. Когда это норма, когда мы можем этим управлять осознанно, когда мы знаем, что в нас во всех есть вот такой внутренний мечтатель, и нам нужно сейчас этим мечтателем воспользоваться, то есть чтобы он вышел на авансцену нашу личностную и создал нам настроение, чтобы мы получили энергию, потому что у мечтателя переизбыток, профицит энергетический, то есть очень много энергии. Когда это для нас плохо? Когда наш внутренний мечтатель раздут. Когда человек, понимаете, он все время находится в мечтах и фантазиях. Если он находится все время в мечтах и фантазиях, у него будет раздуваться высокомерие и будет раздуваться такое властность. То есть он будет все время пытаться все контролировать, чтобы все было как ему надо. Поэтому тут очень важно, чтобы наша детская часть не была гиперраздута. Когда начинаются у нас проблемы с нашей детской частью? Вот как в реальной жизни дети – это не только радость. Это еще и большое количество проблем, которые они своим родителям создают. Так и нашим внутренним родителям, наши внутренние дети могут доставить проблем. То есть мы сами себе. Когда начинаются проблемы? Когда мы начинаем на взрослую жизнь смотреть детскими глазами. Или когда мы начинаем во взрослых ситуациях, где требуется взрослая реакция, реагировать по-детски.
Дело в том, что многие, живя жизнь, они не знают, что они смотрят на жизнь детскими глазами, потому что они по-другому не могут. И что это не взрослый взгляд, а это детский взгляд.
И мы для этого сейчас вот эти передачи и проводим, для того, чтобы они допустили мысль. Что, например, если у тебя нет сил праздновать Новый год, то что же с твоим внутренним мечтателем случилось? Почему же ты, придя домой и присев на диван, не можешь за пару часов выйти в состояние, когда тебе хочется выбирать подарки себе, другим, планировать, во что ты нарядишься, придумывать, куда ты пойдешь для того, чтобы что-то посмотреть. Ведь очень важно, как насыщать новогодние праздники. Новогодние праздники – это не один день, 31 число, да, а это все выходные. Важно насытить их такими делами, которые вы не делаете в повседневной жизни. Потому что если вы, например, в повседневной жизни два раза в неделю ходите в баню, ну вот постоянно, у вас это такая рутина, такая традиция, то понятное дело, что новогодним ритуалом это не станет. Но если вы в течение года ни разу не ходили, то поход в баню может для вас стать очень хорошим новогодним ритуалом.
Сейчас многие скажут, я в течение обычных непраздничных дней хожу на работу, а вечером по дому еще что-то делаю, особенно женщины, ну и мужчины тоже говорят. Поэтому в выходные дни я буду лежать, так как у меня не получается полежать в обычные дни.
Суть
трудовые.
В том, что я немножечко сейчас разочарую всех, кто планирует все выходные лежать, что вы в этом случае совершенно не отдохнете, потому что пролеживание на диване и психологический ресурс – это разное. Мы, дело в том, что физически очень выносливы. Для того, чтобы нам отдохнуть, нам достаточно, ну, какое-то количество поспать, ну, например, там один день даже.
8 часов.
Ну, 8 часов. Но если человек очень устал, ну, хорошо, он целый день берет и вот он спит. 8 часов, потом проснулся, поел, еще поспал, проснулся, поел и снова поспал. Все, на следующий день его физиология, физика отдохнула, потому что мы телесно очень выносливы. Но психологически вы можете быть истощены. И психологически вы никогда не зарядитесь лежа на диване, потому что наша психика требует эмоций. А какие эмоции лежа на диване? Должен тогда кто-то будет создавать вокруг тебя, бегать эти
эмоции.
Ну, какие
эмоции? Книга, компьютер, телевизор, что-то еще.
Да, мне один клиент сказал, говорит, вы знаете, я прошу, значит, у своего внутреннего ребенка задал ему вопрос, чего бы он хотел. И он мне сказал, что он хотел бы всю новогоднюю ночь играть в компьютерную игру.
Вот.
Я ответила, а в каком же тогда состоянии ваш внутренний ребенок? Вот вы как родитель, представляете, вот вы родитель, у вас есть, например, сын, которому 10 лет. И он говорит, а я всю ночь буду играть в компьютерную игру. То есть у него нет друзей, у него нет интересов, у него нет желания там пообщаться с девочками, у него нет желания выйти на улицу и, значит, пустить фейерверки или посмотреть на эти фейерверки. Вы можете представить, в каком состоянии находится этот 10-летний или там 8-летний мальчик? Клиент задумался.
Да, дальше.
Дальше. Какие еще у нас есть дети?
Задумался
внутри?
Над чем?
Задумался над тем...
Что это, как он может внутреннего ребенка исправить-то?
Поговорить с ним нужно. Его нужно увидеть, эту личность, и нужно прийти. Мы сейчас с вами упражнение такое сделаем. И всем покажем.
Сейчас многие скажут, вы занимаетесь чем-то не тем.
Чем угодно. Пусть они такое говорят. Но они все время нам говорят. Вот как только мы заходим на территорию психологии, все, что нельзя рассчитать математически и предъявить вот так вот, как ну, некий такой материальный предмет, нам все время говорят, вы тут сидите и, в общем-то, порите какую-то чушь. Я абсолютно убеждена в том, что я говорю. Еще раз, Нобелевскую премию не дают просто так, за транзактный анализ никому. Это умнейший человек был гениальный, который создал вот эту вот схему. Дальше, какие у нас еще есть внутри дети? Хороший ребенок, плохой ребенок. То есть внутри нас всегда есть хорошая девочка, хороший мальчик, и плохая девочка, плохой мальчик. Хороший мальчик или хорошая девочка будут стремиться угождать своим значимым взрослым, которых они назначат, для того, чтобы они обеспечивали им лучшую жизнь. Плохой мальчик, плохая девочка будет стремиться конфликтовать со всеми взрослыми фигурами, причем взрослые фигуры – это не всегда родители. Начальник может быть проекцией взрослой фигуры, коллега по работе, который себя заявляет сильным, может быть проекцией взрослой фигуры, собственный ребенок вдруг может стать проекцией взрослой фигуры. Да? То есть психика, она очень странненькая такая у нас бывает. И получается, что хорошая девочка или хороший мальчик будет все время ждать, что кто-то для него придет, что-то сделает, ну потому что он же хороший, он будет угождать, а плохой, он будет все время в конфронтацию входить. Это тоже наши внутренние дети. Сейчас узнавайте, кто воспитывает детей, они там есть, вот в их характере. Обязательно. Орущий ребенок, испуганный ребенок. Орущий ребенок – это практически младенческое состояние, потому что младенец всего может добиться ором. Он будет орать, не переставая, пока его не покормят, не укутают и не решат его какие-то физиологические проблемы, не поменяют памперсы, не успокоят, не отвлекут и так далее. И поэтому, когда взрослый человек, представляете, ором пытается решить ором детской реакцией взрослую проблему, ну, например, там муж задерживается с работы, приходит, а жена на него начинает орать.
Пилить.
Он, ладно, пилить, орать, ором, орущий.
Но это уже какое-то психическое отклонение, ни с чего она
вот,
орать
смотрите,
начнет.
Для ребенка это окей, ну, потому что младенец начал орать, мама, папа понимают, да. Все, надо подойти, решить проблему. А когда мы эту реакцию во взрослой жизни применяем, то есть ором решаем.
Ну, это, ну, понятно.
Вот
это...
начинается проблемка, да? Угу. И, значит, испуганный ребенок. А кто такой испуганный ребенок? Испуганный – это тот, который, например, так сделает, внутренняя наша детская часть. У меня нет компании, с кем Новый год встречать, поэтому я один в ресторане, никакую там барную стойку планировать не буду, я никуда не пойду, потому что, мало ли, там опасно. нападут на меня, хотя в 99,9% случаев во всех ресторанах безопасно в современном мире, да, но я не пойду, а то вдруг со мной чего-нибудь случится. И гулять я тоже не выйду, а то вдруг я там подскользнусь, упаду, и со мной что-нибудь случится. Вот испуганный ребенок. Или денег у меня не хватит, ну, на понятно, то, чтобы отпраздновать. Да. То есть у него всегда есть некий страх, который будет его удерживать. И там еще могут быть, понимаете, и обиженные дети, и еще какие-нибудь дети там замороченные, в чувствах обязательств каких-нибудь, в чувстве вины, в чувстве стыда, там целая куча, может быть, наших детских субличностей. И очень важно, для чего нам нужен мечтатель? Для того, чтобы мы нафантазировали себе хороший Новый год, для того, чтобы мы исполнили, а вот взрослый наш внутренний, он должен подготовить и исполнить фантазию ребенка. Сейчас давайте попробуем упражнение сделать, а может быть, наши слушатели кто-то тоже такие.
Повтори, давайте.
Да, вот сейчас попытайтесь закрыть глаза и, значит, проговорить сам с собой. Только ну, постарайтесь вжиться, когда
внутри
понимаешь, что...
Внутри? Да, да. Или вслух да. говорить?
Можно вслух даже проговорить.
Вжиться с ребенком?
Да, то есть вам надо представить себя в детстве в возрасте 5-8 лет. Ну, или 10, вот от 5 до 10 в этом промежуточке, вот представьте. И как будто бы вы сам к себе приходите и говорите совершенно искренне и по-доброму, как добрый-добрый взрослый. Вы ему говорите: «Привет».
«Привет».
«Я тот взрослый, который пришел сделать для тебя праздник, потому что праздник тебе очень нужен».
«Я тот взрослый, который пришел для того, чтобы сделать для тебя праздник, а праздник тебе очень нужен».
«Чего ты хочешь?»
«Чего ты хочешь?»
И послушайте, что этот мальчик вам ответит.
Ну, я понял, Лена. Я
а
просто...
он что-то ответил?
Ну, пока не успел. Нет, там были наметки какие-то, но были.
То есть
были.
Надо погрузиться.
Здоровье почему-то мне как-то в голове в здоровье вылезло.
Это что? Какой-то ваш второй взрослый пришел. Вот ребенку ему на здоровье вообще. Он попросит про желание. Он что-то хочет. Ребенок что-то желает. Как правило, очень эмоционально окрашенное.
Попросил новый телефон.
Вот, подарок. Пожалуйста, он да. попросил у вас подарок.
Это немного как-то как психоделика какая-то мне напоминает.
Это работа с бессознательным. Это не психоделика, это упражнение, которое мы, психологи, делаем. Вот я сейчас озвучила, кто с психологией знаком, тот спокойно запишет, проделает и... войдет в контакт со своим внутренним ребенком. Иногда ребенок внутренний может настораживаться и не сразу говорить, чего он хочет, потому что он, например, опасается, что этот взрослый сейчас как-то ну, вот, внутри проявит себя негативно, потому что был такой опыт. Например, ребенок просил какой-то подарок, а ему все равно его не дарили, говорили: ты не заслуживаешь. Не заслужил ты новый телефон, поэтому вот тебе книга. Будешь много читать, тогда вот мы тебе, может быть, телефон и подарим. Вот примерно так поговорит. Тут очень важно, чтобы мы внутри были любящими, принимающими, отзывчивыми взрослыми сами себе. И наши родительские фигуры, они делятся на требовательные родительские фигуры и на принимающие. И вот в праздники я всем рекомендую быть принимающим родителем. То есть позаботиться о том, чтобы у вашего внутреннего детского состояния был праздник, и был телефон, и был подарок. Может быть, вы не можете позволить себе там дорогой подарок, купите себе дешевый подарок. Кстати, вот такой вопрос. Кому в первую очередь покупать подарки? Себе или окружению?
Ну, окружению, конечно.
А я рекомендую себе.
Почему?
А потому что ребенок, вот смотрите, если уж мы говорим именно о подпитке нашего детского состояния, он ведь кто? Он эгоцентрик. Понимаете, представляете, ребенок в детском саду всем подарки подарили, а ему нет.
Ну?
Ну, вот как он себя будет чувствовать?
Ну, конечно, он расстроится, да. Истерика, включится другой
ребенок. И как эта истерика потом проявится в вашей жизни? Вот ваш внутренний ребенок заистерил. Как вы думаете, как проявится это в жизни взрослого человека? Вот если вы себя обделили подарком.
Ну, дискомфорт дальше пойдет.
Вы начнете обижаться на внешний
конечно.
Мир. Конечно. Вы начнете требовать, бессознательно требовать от окружения, чтобы они пришли и тоже вам что-то дали, а они могут не дать. Вы начнете депрессировать, вы начнете агрессировать, потому что вы не заметили эту особенность в себе, что вам этот подарок нужен в первую очередь.
Короче, нам надо в первую очередь купить подарок себе.
Да, в первую очередь.
Лен, подарок лучше полезный или веселый?
Подарок лучше тот, который эмоционально окрашен. Между полезным подарком и тем, который вы хотите, выбирайте всегда тот, который вы хотите. Тут есть нюанс. Вот бывает такое, что сейчас принято составлять виш-листы. Да, и вы можете попросить у кого-то подарить вам что-то полезное. Ну, например, там моя мама может мне сказать: подари мне, пожалуйста, новую сковороду, к примеру. Я, может быть, хотела бы подарить ей, не знаю, билеты куда-нибудь на мероприятие, где бы она пошла и получила эмоции, но она попросила сковороду. В этом случае я включу своего внутреннего взрослого и подарю ей то, что она просит. Но в том случае, если никто не просил, и вы дарите подарок, вы как бы должны подарить тот подарок даже окружению, всем в окружении. Не для того, чтобы закрыть их дефициты, а для того, чтобы себе подарить эмоции этим подарком. Это очень важно.
Но любой подарок, когда ты даришь, испытываешь какую-то эмоцию, даже маленькую, я не знаю, там какую-то финтифлюшку, она все равно и тот человек радуется, и этот. Ну, по крайней мере, у меня так
здесь
происходит.
Нужно опять же вернуться к тому, что мы все это делаем из наших детских состояний. А кто такие дети? Дети — это те, которые всегда проецируют свои желания на других. Ну, условно, вы хотите, например, там, вам нравится, например, вкусные ароматы, и вы решите, что всем вашим друзьям можно подарить ароматические свечи. По большому счету, нужны им свечи, не нужны, вас лично волновать не должно. Самое правильное – это когда вы удовлетворите свой дефицит, если только у вас не попросили обратно. Если вам не сказали: «Макс, нам нужно, чтобы ты подарил там новый нож там, в тайном Санте, а я у тебя прошу, чтобы ты нам подарил, не знаю, там какой-нибудь подарочный венок или еще чего-нибудь». Потому что у меня однажды подруга попросила подарить большую-большую упаковку памперсов, потому что у нее было, родилась двойня одновременно. И все время эти памперсы. Я понимаю, что ну что это за подарок памперсы? Но если она просит, в этом случае мы дарим полезное, то, что попросили. Если никто не попросил, дарите то, что вы хотите подарить как будто бы себе. Удовлетворяйте свои собственные эмоции.
У меня папа, он всю жизнь просил именно полезные подарки. Никогда ему и дарил сам полезные подарки. Он спросит, что тебе нужно. Там, я не знаю, там свитер нужен, там утюг нужен, микроволновая печь нужна. Никогда. Он, и как-то раз я ему предложил, говорю: давай мы тебе купим, я уже не помню, что там, типа, несколько сеансов на массаж сходить, там 10 сеансов на массаж. Он говорит: зачем? Зачем мне эти 10 сеансов? И буду я там лежать полуголый полтора часа, это не принесет ни здоровья никакого, обновляться мне уж поздно в свои 80 лет, какие-то получать удовольствие тоже уже совершенно не то. Но это почему человек всю жизнь только думает о полезном? Он такой рациональный,
потому что детская часть находится в задушенном состоянии. То есть
вообще нету
ребенок...
никакого ребенка в нем, потому что у него детство было военное, шла война и так далее. Отца нет, мама одна, и
вот вы
тяжело.
Отвечаете на свой вопрос. Слишком травматичное было детство для того, чтобы активно проявлялся внутренний ребенок. Его не может не быть, он есть. Просто он может быть проявлен, и мы можем с ним взаимодействовать. А может быть, знаете, как закрыт в куполе, в коробке в какой-то там внутренней сидит, и мы вообще его не замечаем. И получается, понимаете, для того, чтобы хорошо спраздновать Новый год, во-первых, очень важно не идеализировать, что все люди должны прийти и подарить тебе то, что ты хочешь. Вот у детей, у моих дочек, я когда дарю им подарки, которые вдруг не соответствуют их ожиданиям, а я всегда дарю только то, что я хочу. Но это не соответствует их ожиданиям, например. Они хотели дорогой какой-нибудь гаджет, а я подарила, не знаю, там упаковку какой-нибудь косметики. Ну, потому что мне это,
ну,
я
понятно,
это могу себе позволить.
Да.
Они на меня обижаются. Я понимаю, что это детская реакция. Но во взрослой жизни мы можем не обижаться, понимая, что люди не обязаны удовлетворять наши жизненные дефициты. Мы должны их сами удовлетворять посредством подарков другим в том числе.
А вот Марина пишет: я порадовалась бы новой хорошей сковородке. Бывают подарки совершенно ненужные, которые только захламляют квартиру. А Фуал написал: а я вот подарю себе на Новый год конструкторы и парфюмерию.
Да. Когда дарят ненужные подарки, я всегда, моя позиция, и я рекомендую присмотреться к ней. Все ненужные подарки можно передарить. В этом нет никакого моветона, на самом деле, то есть я изучала этикет, и это вообще по этикету положено. Если вам дарят условную вазу, или какую-нибудь кружку, или какой-нибудь, не знаю, декандер, а вы не пьете вино, а вам подарили декандер, то этот подарок совершенно точно в этой же упаковке, ну, то есть убрать там именные какие-то открыточки, если они прикреплены, может быть передарен, и в этом не будет никакого нарушения этикета.
Я, например, раньше, недавно спорил там с друзьями, что хорошая традиция, хотя она такая и бесчеловечная, скажем так, да, в Европе, в Америке, ну, на Западе, именно дарить подарок с чеком. Потому что ты потом, если он тебе не нужен, или вдруг кто-то подарил два раза,
вернуть
в магазин и получить за это деньги. Нам, мне сразу, мы русские, мы так не можем, нам подарок, если подарили, надо, пусть лежит, потом вспомним, через 20 лет откроем и подумаем, боже, это же Макс вот эту фигню подарил, ну и так далее. Я считаю, что нет, что это нормально совершенно пойти и сдать подарок. Ну не нужен мне 15-й свитер. Ну, не нужен он мне.
Здесь, смотрите, если мы
совсем пойдем... С точки зрения психологии это нормально?
Если мы пойдем, знаете, не в психологию, а в культурологию, и вот совсем, скажем так, в историю, то на самом деле ведь праздники – это вообще долгое-долгое-долгое время, тысячелетия. Это был удел высших сословий. Беднота никогда не могла ничего праздновать. У них не было ни денег, ни подарков, ни какой-то возможности устраивать себе какие-то мероприятия. Праздновали только люди... Ну,
почему какие-то праздники были? Иван Купала, там прыгали
православные,
через...
Православные, только религиозные. Религиозные праздники, да?
Вы то имеете в виду светские?
Не светские, да. И получается, что только люди высших сословий могли праздновать, могли делать то, что они хотят, и получать подарки, которые не обязаны быть полезными. Суть в том, что память поколений, она в нас осталась и от бедноты, и от богачей. Вот неважно, какой у вас доход. И выбрать, какую позицию занимаете вы сегодня. Вот вы подарите себе что-то эмоционально окрашенное, что будет вас радовать. Или вы подарите себе исключительно полезное, ну, например, там, не знаю, как многие женщины дарят мужчинам только носки и пену для бритья. Какое количество вообще уже усмешек и мемов собрали эти подарки?
Мне вот нормально, например. Оно всегда кончается в какой-то момент.
Да, а эмоции не вызывает. Вот не вызывает тех эмоций, когда вы разворачиваете подарок и видите там что-то. Ангелочек лежит в хрустале.
Ну а вы любите больше полезные или веселые подарки?
Я себя переучила. Вот я какое-то количество времени назад...
У нас прям минут, полторы минуты.
Как выходец из такой рабоче-крестьянской бедной семьи, в которой много работали, я раньше любила только полезные подарки. Потому что если не подарят, то просто так не купят. Потом, когда я уже, в общем-то, стала очень погружена в сферу психологии и поняла, как взаимодействовать моей внутренней субличности, я сейчас предпочитаю только эмоционально окрашенные подарки, пусть они и безделушки.
Угу. Но я тоже, я предпочитаю полезные подарки. Вот не знаю почему. И вот кто-то написал, что подарки делают для конкретного человека, делают ему приятное, а не себе. А вот я, Марина, считаю, что наоборот, я делаю приятное себе.
Да, когда мы дарим подарок, мы должны получить энергию, это значит, мы должны сделать приятное себе.
Лена, еще вот последняя минута у нас, значит, написал слушатель 819-й, а если умерли самые дорогие люди накануне Нового года?
Это трагедия, которую нужно пережить. Ни тогда, никакие мои рекомендации вам, они к вам не относятся. Относится, вам нужно пройти состояние горевания, состояние потери, несмотря на то, Новый год, не Новый год. То есть получается, что вот так сложились обстоятельства, так же, как человек, например, болеет очень тяжело, да, и не может встать с постели. Ну что он там будет бегать и, значит, какие-то елки ставить?
И еще момент такой, мы все ставим перед Новым годом цели себе. Вообще mm-hmm. эта задача, она, мне кажется, она бесполезна.
Абсолютно полезная, Макс. Вообще без этого на самом деле
нам очень
тяжело.
Ну вот вы ставили в прошлом году себе цели, все сделали?
Если даже я сделала не все, а 80%, я огромная молодец.
Okay.
Их очень тяжело поставить, Макс. Вообще поставить себе цели очень тяжело.
Елена Соловьева сегодня была народным психологом. Лен, спасибо большое. До следующей темы.
До следующей недели, да.
Да, до следующей недели. Спасибо. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио, говорит Москва.